Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 6 часов вечера 4 человека собираются за одним столом в студии радио «Вера», чтобы поделиться друг с другом светлыми историями за одну тему. А вы потом можете их не только слушать в эфире радиостанции на нашем сайте radiovera.ru, но и смотреть на YouTube, в социальных сетях наших. И обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, которыми мы, в свою очередь, будем делиться в эфире. С вами сегодня замечательный священник, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, священник Павел Усачев. Я Александр Ананьев, также здесь Анечка Леонтьева и Алексей Пичугин, о котором я сразу подумал, когда отец Павел поделился вот историей ухода вот этой замечательной женщины, которая еще при жизни занималась сохранением архитектурного облика любимой Москвы. Ну, собственно, то, чем занимается отчасти и Алексей Пичугин.
Мы сейчас, наверное, перенесемся далеко от Москвы, в мой любимый Суздаль, в твой любимый Суздаль, кстати, о, да, тоже.
Кстати, с Суздалем вот странная история получается, ты понимаешь? Вот когда человек живет, допустим, в Бразилии, а ты живешь в Рязани, вы встречаетесь чаще, чем если бы вы встречались, когда вы живете в соседних домах.
Ну, чаще всего бывает, когда ты в Стамбуле, и я в Стамбуле. Мы с тобой вот там, живем, да, там, в Москве, да, да, и годами, да, не видимся. А в Стамбуле, ну как, если ты в Стамбуле, я в Стамбуле, мы же не можем не встретиться.
Это я к чему? Мы с женой переехали вот как раз под Суздаль, и я еще когда мечтал о том, что мы туда переедем, думаю, ну это же фантастика. Я же буду в Суздаль каждый день ездить, обедать в любимом ресторане, заходить в любимые храмы. Я ни разу не съездил в Суздаль за это время. Я там живу, я ни разу туда не ездил. Мне потому что всегда некогда, я не могу туда съездить. Я до того, как я туда переехал, чаще там был, чем сейчас.
Знаешь, когда я в Суздале... Странно, что мы из этой темы вышли на сам Суздаль. Сейчас мы вернемся. Но надо вот, когда мы говорим о таких серьезных вещах, как уход из жизни, наверное, делать вот такие небольшие паузы отвлечения. Так как я много... Ну, понятно, что все слушатели радио «Вера» уже знают, что много лет моя жизнь связано с Суздалем. Я тут как-то посчитал, что за последние пару лет я в Суздале не был ни разу, причем, бывая в Суздале, в черте города, там, не знаю, в теплое время года, там, временами каждый день по 6-7 раз. Но это все какие-то магазины хозяйственные, это продуктовые магазины. То есть это точно так же, как у среднестатистического жителя этого города. Ему вот все спасы Ефимова монастыри покровские и торговые ряды, ну, как-то это или совсем не часть их жизни, или это часть их жизни, потому что там где-то магазин напротив, куда надо. Вот то же самое и у меня. И когда мне то ли в этом, то ли в прошлом году вдруг выдалась возможность погулять по Суздалю, мы с женой, с Женей приехали, и вдруг у нас появилась возможность просто вечер пройтись по городу. Я понял, как давно я не был в Суздале, на самом деле. Истории у меня будут, наверное, не какие, они достаточно обезличенные, поскольку я не знаю, кто все эти люди, как они жили, чем они жили, о чем думали и как они умирали. Но так как мы все-таки связаны немного с археологией, с экспедицией, которая работает под Суздалем, то накопилось какое-то количество историй с раскопками могильников. Абсолютно научная деятельность. Могильник действительно дает очень много представлений в изучении истории этого места, быта людей, дает ответы на многие-многие вопросы. Об этом очень красиво, если кто-то заинтересуется, говорит директор Института археологии, вице-президент Академии наук Николай Андреевич Макаров, руководитель работ под Суздалем. Он очень много как раз с мировоззренческой точки зрения к этому подходит. У меня, наверное, это скорее эмоции какие-то. Понятно, что раскопки могильника, понятно, что ты видишь огромное количество погребений людей, лежащих в анатомическом или не очень порядке, от которых остались кости или совсем ничего не осталось, или земля по форме кости осталась. Но когда ты постоянно среди всего этого находишься, у тебя, естественно, нету каких-то вот конкретных эмоций по отношению к конкретному погребению. Но ты все время не можешь не думать, ну, как мне кажется, как-то особо ни с кем это никогда не обсуждал, из огромного количества людей, которые там копали, ну, или как-то не помню, что, о чем мы говорили. Но ты не можешь не думать о том, что вот их смерть, ты стоишь потом в церкви, да, там поют «Вечная память» на панихиде или на отпевании, а у тебя перед глазами вот это бесконечное поле, по которому ты идешь, и даже знать не знаешь, что тут лежит там несколько сотен человек, а ты проходишь несколько километров, а там еще такой же могильник, его еще никто не открыл, и, может быть, и не откроет никогда, и знать не будет знать, что здесь лежат люди, которые здесь когда-то жили, а это сотни и сотни и сотни и сотни и сотни людей, а значит, это и сотня, ну, в среднем они жили по 30, по 40 лет, по 50, кто-то дольше. Но что это все судьбы, что это все судьбы сотен тысяч людей, от которых тебя отделяет как это непреодолимое тысяча лет. Ты плохо себе представляешь, как они жили. Ты вообще не представляешь, о чем они думали и во что верили, как бы их ни называли христианами или не христианами, или язычниками. Их какая-то вот мировоззренческая составляющая, она скрыта от тебя. Но ты не можешь об этом не думать, потому что тебя что-то с ними начинает роднить. То есть ты уже без этих... Эти люди становятся частью твоего мира. У моего хорошего друга, очень близкого, которого, наверное, тоже знают слушатели Радио Вера постоянные, Михаил Хрущев, который к нам часто приходит о Москве рассказывать, который тоже, конечно же, много лет связан с Суздалем, он тоже дом под Суздалем, и как-то на нашей базе археологической много достаточно лет назад мы ночевали, он с утра рассказывает свой сон и говорит, сон такой, я остаюсь на базе один, а вы все куда-то уехали. Но я смотрю, на базе очень-очень много людей. Кто они, непонятно. Я говорю, вы кто? Да, мы местные. Говорит, не, внимания не обращай. Да ну кто вы, какие местные, откуда вы? Да не обращай внимания, местные, мы местные. Ну помнишь, коробки здесь на веранде стояли? Действительно, там некоторое время стояли коробки, в которых было разложено порядка 300 человек, которых подняли с местного кладбища, когда строили дорогу, а коробки эти, ну они там были нужны антропологам для изучения, для там продолжения какой-то научной работы. Я к чему? Не к тому, что это какой-то вещий сон, не к тому, что это какая-то вот мистика, а к тому, что ты просто не можешь себя уже от этих людей отделить, поскольку вы с ними делите вот это одно поле, вы с ним делите вот это единое пространство. Но когда ты живешь в какой-то деревне, да, ходишь по кладбищу, ты поневоле задумываешься о том, что вот эти фамилии, которые очень часто повторяются, да, они, если у тебя дом в этой деревне, они незримо с тобой связаны. Опять же, в этих суздальских полях я как-то раз очень сильное впечатление на меня произвело. Мы приехали... Руины церкви стоят в чистом распаханном поле, и больше ничего не осталось от огромного села, кроме погоста, куда приезжают люди навестить могилы своих родных, и кто-то, я не знаю, пытался выяснить, никто не признается, поставил очень хорошо сделанный щит, на котором вся схема села с порядком домов, и над каждым домом подписана фамилия владельцев и на некоторых имена. И потом я захожу на этот погост, и все они в рядок с этими именами лежат. И ты к ним в гости приходишь, как в это село, и ты вот... Ну, вы понимаете, почему это связано с темой, о которой мы сегодня говорим. Потому что это вот поневоле...
Буквальная встреча.
Это буквальная встреча, да, с ними. Также и с этими безымянными людьми ты с ними делишь единое пространство. Вот у меня это каких-то эмоций, когда я вижу вот это тело, да, вот... как костяк, говорят, да, то, что было человеком физически... 700, 800, 900 лет назад, не вызывает. Но я очень хорошо помню, когда вызвало эмоцию. Когда у нас были небольшие шурфы, ну, это такие земляные работы, разведочные, скорее, на месте бывшего села. Села нет не так уж и давно, там, лет 30-40, как оно перестало существовать, но дом, который там случайно попал в этот шурф, его не было, видимо, уже достаточно долго, мы случайно под порогом этого дома выкопали детский гробик с косточками. Прям было видно остатки древесины, а у шурфа есть стенка, естественно, а в стенке видно все, что происходило с этой землей за несколько, там, 10 столетий. И видно, как этот гробик опускали, есть след даже такой. И это совсем маленький ребеночек, ну, которому может быть, ну, от силы там до годика. Я понимаю, что крестьянские дети умирали часто, что смертность, в принципе, в селах у нас до 20 века, до середины, была катастрофически большой, что многодетные семьи и детские смерти, это не воспринималось как что-то из ряда вон выходящее. Но вот кто-то, я как представил, что кто-то делал этот детский гробик 100, 150, 200 лет назад. Кто-то клал туда этого ребенка, кто-то почему-то под домом его похоронил по каким-то непонятным причинам, хотя наверняка там могло быть много детей. Но вот это вызвало какую-то у меня, я помню тогда, я ходил несколько дней, очень переживал от того, что кто-то 200 лет назад вот так сделал. Я понимаю, что это абсолютно не чужие люди. Не знаю, светлое чувство от места, наверное, светлое чувство от встречи со смертью я, как и Саша, представить не могу, потому что настолько велико человеческое горе, когда люди сталкиваются со смертью. Мне приходилось спорить с людьми, которые мне там с пеной у рта доказывали, что он же с Богом встретится. Ну, простите, Бог, встретив умершего Лазаря, плакал до того, как его воскресил.
Вот ты натолкнул меня на очень важное понимание того, что вот это светлое восприятие и радость даже какая-то, они возможны при одном условии. Надо, чтобы прошло время. Надо, чтобы утихла боль. И только тогда ты начинаешь воспринимать это правильно и точно, да? Естественно. Это, знаете, как... Я не знаю, зачем я сейчас этот пример приведу, но я сразу представляю себе альпиниста, который при температуре минус 38 градусов взбирается на Эльбрус, у него отмерзли руки, ноги, у него борода превратилась в одну ледышку, из носа торчат ледышки, ему не хватает кислорода, он с этой заканчивающимся баллоном за спиной из последних сил, срывая ногти, ползет на эту вершину. Сказать, что ему хорошо и радостно, вообще было бы большим преувеличением. Ему плохо, ему больно, ему тяжело, он мучается. Но потом, через 10 лет, вот этот момент он будет вспоминать с огромной радостью и благодарностью, несмотря на то, что тогда ему было плохо. И вот это переживание смерти, по-моему, вот эта вот боль, она точно так же по прошествию времени будет восприниматься как что-то естественное, светлое и радостное. Отец Павел смотрит на меня. Если вы смотрите нашу запись, вы, наверное, могли в этом убедиться, с каким-то недоумением и чуть ли не согласием.
Нет, наоборот. Конечно, да. В психологической науке вообще известно о всех этапах, связанных с потерей. Конечно, первое — это неприятие вот, и так далее.
Но вот в вашей-то истории время-то не прошло. Человек испытывал радость здесь и сейчас. Я снова и снова возвращаюсь к ней.
Ну вот они, понимаете, их не так много в жизни, таких историй. А они как-то вот особняком стоят. Что понятно, что человек просто был восхищен даже Богом. И поцелован, можно так сказать, в конце жизни. Вот как с моей бабушкой. Вот. И...
По поводу псалтири. Мне кажется, вот где кроется ответ. Псалтирь. Что такое псалтирь? Мне недавно объяснил, знаете, кто? Протоиерей Игорь Гагарин. И объяснил так понятно, что я сразу, будучи неофитом, все понял. Вот что такое фотография? Фотография — это запись изображения, которое осталось в прошлом, которое увидел кто-то своими глазами, сказал: о, вот это красиво, я сейчас сфотографирую, чтобы вы тоже увидели. Что такое аудиозапись там, на диске или в MP3 файле? Это звук, который кто-то услышал и сказал: ой, это так прекрасно, я вам сейчас это запишу, и вы это услышите.
И вот тебе играет из далекого 90-го года.
Да, да, вот прям вот почти так же, как это было тогда. Что такое псалтирь? Псалтирь — это, подобно фотографии или аудиозаписи, ощущение человека, который... Не ощущение, переживание человека, который чувствует любовь Бога. Вот как это передать? Фотографии — никак, аудиозаписью — никак. Псалтирь — да. Вот это... Чтобы ты смог пережить вот эту любовь, вот оно там зафиксировано. Это не совсем молитва, это не совсем стихи. Это способ передачи ощущений человека, который всем своим позвоночником, каждой своей клеткой чувствует любовь Бога и абсолютное счастье и радость от этого. Вот оно, зафиксированное. Вот возьми, открой, и ты почувствуешь то же самое, что чувствовал он тогда. И мне очень понятно стало вот это все. И если читать Псалтирь, вот да, да, да.
Да, Александр, если можно, буквально я вот тоже хотел бы вот еще немножко изменить ракурс нашего зрения на тему ухода человека. Здесь прозвучало, значит, что все-таки вот этот цвет, который, например, я испытал от ухода бабушки, от ухода этой женщины, которую мы отпевали, там всю ночь читали псалтирь, что это все-таки какое-то исключительное, что-то такое особняком стоящее. Но я могу сказать, и мне кажется, что это будет понятно, и вы согласитесь с этим, что на самом деле близкие и родные умершего человека, они в момент, например, отпевания или прощания, вот этот первый момент, тоже могут и должны испытать свет. Знаете, от чего? Вот буквально тоже краткая история. Я причащал долгое время одного дедушку, а его жена, он очень был болезненный, она такая волевая женщина, она его буквально с того света всем вытягивала. Все молимся, всех батюшек, все, не давала ему разрешиться. Очень хорошая женщина, такая замечательная православная. И вот пришло время ему отойти в мир иной, и ночью, глубокой ночью, раздается звонок: «Приезжайте. Сейчас я вам расскажу, зачем нужна матушка». Я после этого сумел заснуть, представляете? А матушка меня растолкала, говорит: «Ты что, с ума сошел? Человек умирает. Ну-ка, давай, быстро». И я так благодарен, потому что я собирался, ну, просто отрубился. Вот матушка, в частности, и для этого тоже нужна, чтобы помогать священнику в этом. И я, знаете, приехал буквально в последнюю минуту, когда он был в сознании, я сумел его причастить. И был очень такой тяжелый, напряженный момент. Все понимали, что он отходит. И вот эта его жена, которая всю жизнь его вытаскивала с того света, я ей задаю вопрос: «Вот вы видите, что он отходит. Давайте я прочту разрешительное, ну, вот отходную». И вот, понимаете, здесь, видимо, в какой-то очень сжатый миг произошла очень серьезная работа у нее внутри. Она не отпускала его всю жизнь. И тут она его отпустила. Она сказала: «Давайте». И во время того, как я совершал эту отходную, он разрешился. И его сын, с которым при жизни были очень непростые отношения, куча комплексов, недолюбленность в детстве этого его сына, да, и непонятость друг друга, да. И вот, знаете, в какой-то момент он только разрешился, или он еще был последний вздох, и этот вот его сын буквально бросается ему на грудь и говорит: «Папочка, я с тобой не успел поговорить, как же я тебя люблю». Это же свет. То есть человек... Благодаря, если так можно сказать, это очень грубо, так, физической смерти своего папы, избавился моментально от всех своих психологических комплексов и травм. Это невероятно врачующая сила, смерть ближнего. Может быть, немножко так звучит вызывающе, но, тем не менее, когда мы стоим на отпевании, я всегда это подчеркиваю, этот момент, священник читает разрешительную молитву. И я говорю: «А теперь давайте, ну вот, просто простим все и попросим за все прощения, потому что это последний наш шанс». И в этот момент все чувствуют этот момент, и я тоже чувствую, происходит очень важное. Мы чувствуем, что душа, она здесь рядом. Да, физически человек умер, но это возможность примириться. Кстати, очень близко мне то, что Владыка Антоний говорит по этому поводу, что можно прийти даже на могилу к умершему человеку попросить прощения. Конечно. И это тоже продолжающийся диалог, и это разрешение, это примирение. И в этом я вижу всегда свет. Примирение с умершим человеком, прощение за все и возможность попросить прощения. Да, за этим будет боль. И период очень непростой.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», которые сегодня действительно немножко грустные, немножко печальные. В них есть капля страха и очень много света. А клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами священник Павел Усачев, Алексей Печогин, я Александр Ананьев и Аня Леонтьева. Прежде чем мы перейдем к истории Ани, я хотел бы, знаете, поблагодарить вас, отец Павел, еще вот за что. Я впервые, мне, 45, я из них там последние сколько? 4 года веду программу там. Вопросы неофита на радио «Вера».
Последний год.
Уже 4.
Ничего себе.
Неофит. Тот еще. А я только сейчас понял, что глагол «разрешить» или «разрешиться» синонимичен «умереть». Я пытаюсь понять, как «разрешить» связан с «умереть». Поясните, пожалуйста. Разрешительная молитва, она же связана с уходом человека в иной мир.
Ну, вот физический конец, это не значит разрешение еще.
Так, а что такое разрешение?
Разрешение – это когда человеческая душа не имеет здесь на земле больше врагов, и не имеет долгов. Когда и у тебя попросили за все прощение, и ты за все простил. Когда те тяжелые жизненные истории, связанные с отношением там, с своим сыном, своей дочерью, своей женой, своим мужем, с более дальними родственниками, просто своими врагами, находят свое завершение. Ибо с этим просто невозможно идти в мир иной. Это как милость Божия, вот эта разрешительная молитва. Там же перечисляются всевозможные ситуации, которые бывают с человеком, или клятву отца и матери своей.
Ты иногда думаешь, а насколько это отвечает современному взгляду вообще на человеческую жизнь, на проблемы, на грехи. Ведь очень долго ведутся дискуссии, что надо бы ее переписать как-то в соответствии с современными запросами о греховных состояниях возможных человека, которые явно, если для средневекового человека клятву навел отца, матери, находился под запрещением ирейским или архиерейским, то для современного человека это часто не очень актуально.
И не очень понятно.
Да.
Но если это правильно преподнести окружающим, то они не будут обращать внимания на эти слова, они будут понимать, о чем идет речь.
Но опять же, молитва, как и псалтирь, это же не просто текст и там источник информации, это отпечаток переживаний человека, который на много-много ступеней выше тебя в своем духовном росте, и он передает тебе через эту последовательность звуков, слов и образов те очень важные ощущения. И я думаю, что не надо ничего переписывать, Алексей. Оставьте в покое. Другими словами, разрешиться значит умереть, но умереть не значит обязательно разрешиться. Так?
Да.
Отлично.
Я думаю, что так.
Для меня это открытие. Для меня это открытие. Чувствую. Для наших слушателей, зрителей, полагаю, что тоже.
Смотрите, какая забота церкви о человеке. Даже уже об умершем мы можем все соборно произнести исповедь. Невероятная забота.
И
очень важный момент. Человек может вообще быть даже и не в церкви по жизни, да, но он внесен в церковь по вере окружающих, да. И он поставлен здесь, и это последний шанс, и он реализуется тоже по молитвам людей, которые любили, знали. Которые готовы простить за все.
Я боюсь, что Ане не хватит времени.
Да.
Аня,
с нетерпением.
Ну, вы знаете, я на самом деле хотела рассказать другую историю. Вот, но когда Саша, вот как ему свойственно, очень честно сказал, что смерть не, ну, как-то не очень нормально для него радоваться и вот чувствовать эту радость, то я вспомнила одну свою историю. Я не буду вдаваться в медицинские подробности, но мне предстояла операция. Я узнала об этом неожиданно, ее надо было делать срочно. И прямо вот мне врач сказал, прямо сейчас. Вот. И врач, когда сказала это, она была настолько вот бесстрастной женщиной, я увидела, что у нее слезы потекли. И я поняла, что дело плохо, и что, ну, как-то вот, скорее всего, это будет, может быть, даже и конец. И у меня очень много друзей в сфере медицины, и они тут же подняли на ноги всю медицинскую общественность, и все светила хирургически отказались делать мне эту операцию, потому что, ну, как бы это увлечение, как-то доктора говорят, их кладбище, да. И согласилась какая-то старенькая очень бабушка из Сеченской больницы, и я когда увидела ее, то я поняла, что все, это уже точно все. Вот, а у нас настоятель нашего храма, я, наверное, не буду называть имена, просто потому что он меня не благословлял это делать, настоятель нашего храма, он, ну, такой очень, очень много поколений у него в роду шли по священнической линии, у него там 10 братьев или 11 сестер все по этой линии, и он очень как неотмирный такой человек. Вот он рассуждает так, как мы бы, наверное, не рассуждали. И я ему позвонила, я реву, и он говорит, так, подожди, стой. Анализы такие-то сдала? Сдала. Такие-то сдала? Сдала. Вот это вот УЗИ сделали? Сделали. Так. Он говорит, ну, скорее всего, ты умрешь. Это правда. Но у меня есть для тебя хорошая новость. Ты вот садись сейчас в машину, приезжай ко мне, несмотря на то, что ты покушала, все, я тебя причащу. Ну, вы думаете, это меня вообще утешило? У меня было трое детей маленьких. Но для нашего настоятеля это было совершенно, ну, нормально. То есть он меня причастит, и я прям плавно так вот, сопровождаемая своим ангелом, отправлюсь в путешествие. Вот, ну, мы приехали. Ах, батюшки, он меня причастил, пособоровал и дал мне, знаете, вот это все вот масло, елей и вино, когор и масло. Угу. Целую чашку дал и говорит, выпей.
От соборования, да?
Да, да, прям вот дает мне
вот это. То есть он вас пособоровал?
Пособоровал меня, да, все. Угу. Как-то разрешил. И я говорю, я не могу это выпить, ну, у меня просто стошнит. А он говорит, выпей. Ну, и я выпила, и мне стало очень хорошо, на самом деле. Прям вот реально хорошо. Вот, на следующий день я уже была на операционном столе в каких-то очень таких простых условиях. И, ну, как видите, все прошло очень благополучно. Эта бабушка-хирург оказалась гениальной совершенно женщиной. Она сделала какую-то потрясающую работу. Но вот это вот отношение очень духовного человека, да? Да, ты уйдешь, но ты уйдешь с крылышками.
Но страх-то не ушел?
А?
Страх не ушел?
У меня был даже не страх, Саш, у меня уже страха не было.
Паралич.
У меня было горе. То есть я уже оплакивала саму себя. Муж всю ночь читал псалтирь, а я уже как бы, ну, мысленно, конечно, прощалась с детьми, понимаешь? И, конечно, я совершенно не была готова к встрече с вечностью и никаких светлых чувств не испытывала.
Вот не так давно, как раз на вашем месте, отец Павел, сидел другой замечательный молодой священник, иеромонах, с горящим взором. И он мне рассказал, что однажды ему поставили диагноз, вот страшный диагноз. И сказали, что он умрет. Он говорит, я так обрадовался. Я скоро увижу Бога, я скоро его обниму, я скоро обниму Христа. Это была такая радость.
Один замечательный священник, всем нам здесь хорошо знакомый, связанный близко с Радио Вера, когда-то мы с ним обсуждали вот эту евангельскую фразу «не бойся». Абсолютно в евангельском контексте. Говорит, ты знаешь, я был молодым, горячим, тоже всем говорил, не бойся. А потом мне, говорит, поставили диагноз онкологический. Он потом не подтвердился, говорит, его сняли. Но с тех пор я уже никому так не говорю.
У нас осталось буквально пару минут на то, чтобы я рассказал историю, вот как и Анечка. Даже не исключено, что мы с тобой одного и того же священника будем иметь в виду. Но в любом случае, тот священник, о котором я хотел рассказать, он бывал здесь, в студии «Радио Вера». Я его очень люблю. Он очень особенный, и более того, я знаю человека, который по ту сторону этой истории как бы тоже принимал участие. Барышня знакомая, и у нее уходил отец. Отец, которого она невероятно любила. Отец, который любил ее. Отец, который был самым близким в ее жизни человеком. Она не то чтобы держала его, вот как вы, отец Павел, рассказываете. Она ухаживала за ним все это время, она помогала ему. И для нее было очень важно, как для глубоко верующей девушки, духовником которой был вот этот священник, чтобы ее отец обязательно ушел вот по-христиански, обязательно причастившись, чтобы его соборовали, чтобы прочитали положенные молитвы. Вот этот момент для нее был очень важен. И священник, тот самый, сказал ей, ну, вот как только он начнет уходить, ты, конечно же, это увидишь, дай знать, я сразу же приеду. И она была спокойна, потому что он обещал, что он приедет, и все будет хорошо. И для нее это было очень важно. И в тот момент, когда она поняла, что все, папа уходит, она звонит ему, говорит, приезжайте, папа уходит. И он, конечно же, закончил свои дела, поехал и застрял в пробке. И застрял в пробке глухо, как это часто бывает в Москве. Храм в центре, квартира далеко. И они все время на телефоне. Она говорит, а он говорит, а она говорит. И вот я не смогу описать все то, что творилось в душе этой девушки. Я не могу описать, с каким жаром вот этот батюшка молился, чтобы он успел. Но, конечно же, когда он открыл дверь в эту квартиру и зашел, она, плача, сказала ему, что папа умер. И это было горе и для нее, и для него. И они заходят в комнату, где лежит папа. Смотрят на него. Он начинает молиться, священник. Вы догадываетесь, что происходит потом. Папа открывает глаза. Папа открывает глаза. Смотрит ясным взглядом на нее, на батюшку. Абсолютно в сознании. И это была не медицинская ошибка, не какая-то потеря сознания. Ну, это можно, конечно, как-то объяснить, да, что вот там был какое-то такое состояние клинической смерти, а потом человек... Нет, папа умер. Просто Господь настолько милосерден, что вот в этот момент он сказал, хорошо, я вижу, как вам это важно, я вижу, сколько в вас любви, я знаю, почему вам это надо. Возьмите, я даю вам это. Возможно, даже это. И причастившись, соборовавшись, папа ушел, и вот у нее это был, наверное, самый радостный, вот как это ни странно, да? Самый радостный момент в ее жизни.
Слава Богу. Прям хочется перекреститься.
Слава Богу, Господи, слава какая Богу. История.
Да. Просто чудо настоящее, да.
Мы могли бы долго еще делиться этими светлыми историями с вами, друзья, но наше время подошло к концу. Как всегда, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наши каналы, слушайте нас на Радио Вера, смотрите нас в YouTube, Рутюб и прочих социальных сетях. Огромное спасибо Алексею Пичугину, Анне Леонтьевой и нашему сегодняшнему гостю, клирику Храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, священнику Павлу Усачеву.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Я Александр Ананьев. Прощаемся на неделю. В понедельник в 6 вечера вернемся. Пока.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.